В славном городе Готэме все спокойно, в славном городе Готэме тишь да гладь. То не арестанта ведут конвойные, то картошку идут сажать. Ликвидированы ереси, мракобесия, никаких героев не надо здесь. И без них все спокойно и людям весело, ну а если герой, ты сюда не лезь. Где бассейн, поле экспериментов, урожай богатый, который год. Голос мирного атома, черные ленты над болтами колышется и растет. Шепот спальный топи, ютиды греет, но скулит за стенках твоя мечта, словно пес, привязанный к батарее, а вокруг кромешная пустота.
Молчи, пока горит закат, ведь вряд ли кто-нибудь услышит. Но не беда, тебя всегда поймет твоя родная тишина. На-на-на-на-на-на-на-на, родная тишина. На-на-на-на-на-на-на-на, родная тишина.
Это буква иду закона, что и мокрый крик голосов картонных. Тишина кончается в ложной бере, тишина качается в ангитере. Тишина имеет особый тон, белой краской выкрашенный бетон. Черный снег или в красную крапинку, ярким светом прерванный перекур. Смех и слезы, вот он людской багаж. То ли год не наш, то ли век не наш. Не дают дороги ни там, ни здесь, говорят, платите за перевес. И доселе страшный и незнакомый красный смех поднимается к горлу комом, и по капельке падают на ладонь. Голубые обои, графин с водой, белых рек, кисельные берега. Это сон, что видит в снегах Макара. У нас все иначе трещит затылок от стекла нестанных бутылок. Нам бы вместе с Макаром, да вот куда мы, кто покинет ради снов, я помойный ямы. Хоть и ходят слухи, что мало-помалу среди нас незаметно растут деталы. Нет Макроне, но печен Макроне двор. Это истина, смотрит на нас в упор, как немой укор, как призыв к полету. Если ты не дедал, то кто ты только? Такому геройству одна цена. За добро будь добр, плати сполна. Ведь оно дороже, чем тишина. Ведь оно дороже, чем тишина.
Простая история.
Вы слушаете повтор программы.
14 часов и 8 минут в Москве. С вами я, Павел Ленов. И, как вы уже поняли, это очередной выпуск программы «Простая история» в прямом эфире на целый час. Ну, если бы точнее, то, конечно, не на час, а где-то на минут 50. Но, тем не менее, мы с вами собрались сегодня для того, чтобы поговорить на очень интересную тему, которая подобралась к нам неожиданно, просто потому что прошлая программа, которая вышла неделю назад, как раз была конечной по нашим линейным выпускам, и она завершила одну большую тему, и именно по этой самой теме мы сегодня с вами и встретились по этому поводу. Я ее чуть позже озвучу. А пока скажу вам, что вы можете со мной, как всегда, пообщаться. И для этого у вас есть два способа связи. Это телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Или же написать в WhatsApp 8 903 707 26 71. Можете задавать вопросы, можете пообщаться, может высказать свое мнение по теме, ведь сегодня у нас с вами на повестке дня. Подведение итогов целой эпохи. Это целая большая эпоха, примерно в 120 лет, с 1682 года по 1801 год. Впервые «Простая история» выходит, по сути, линейным выпуском, так? Поэтому те, кто, соответственно, слушает внимательно мои выпуски, уже успел заметить такую закономерность, что я, во-первых, всегда высказываю в этой программе свое личное мнение по истории, а во-вторых, я очертил в программе, именно рассказывая о династии Романовых, три периода. Это небольшой период, который мы подвели с вами в коротких выпусках. Период с 1613 по 1682 год. Период с 1682 года по 1801 год. И третий период, который мы начнем с вами как раз со следующей недели, это период с 1801 по 1917 год. Это как раз завершающий этап правления династии Романовых будет. А мы с вами закончили довольно серьезную тему, так называемый «Золотой век» правления династии, когда как раз общество сильно изменилось, когда страна стала из царства, превратилась в империю, когда эта империя неожиданно стала процветать, причем пройдя довольно большие трудности, и закончилось все это, прям скажем, тоже немножко трагично, но при этом история и исторические события дали возможность в дальнейшем открыть новый век, но о новом веке мы поговорим чуть позже, а сейчас как раз начнем подводить итоги. Что мы с вами должны, наверное, сделать в первую очередь? 1682 год. Мы с вами должны вспомнить много-много-много программ назад и вспомнить, наверное, самый ключевой момент с 1682 года. Даже не бунты стрелецкие, чем, соответственно, встретил наш новый этап, не переворот Петра, причем довольно легальный, и даже не Софью, которая с 1682 по 1689 годы вполне себе достойно правила и показывала себя как очень мудрая царица, что в то время казалось невероятной редкостью. А начнем мы вот с какого момента. Помните ли вы, о внимательные слушатели, те, кто слушает с самого начала, ну или почти с самого, что в 1682 году могло всего этого и не быть, а могло быть все совершенно иначе. Умерший царь Федор Алексеевич, законный наследник царя Алексея Михайловича, мог также оставить за собой наследника, который имел бы право на престол, и династия Романовых шла бы по другой ветви. Ведь мог бы быть, например, царь Илья I, который бы подрос и стал бы как раз именно по-настоящему ценным, наверное, правителем, может быть, мудрым, может быть, нет, неизвестно, по крайней мере, он был бы ценен тем, что он был прямым наследником трона, и не было бы никаких проблем. Но, к сожалению, царевич Илья умер по сильном младенчестве, и, соответственно, о нем осталась только память. Причем память, ну, чисто, знаете, такая, когда просто есть упоминание, что был такой, родился, и все. И в итоге в сухом остатке мы с вами имеем двух наследников. Братьев Федора. Прямой, или, скажем так, родной по крови, полностью по крови по родителям, брат Иван Алексеевич. И так называемый сводный брат, хотя, конечно, по факту он не сводный, а тоже вполне себе родной, царевич Петр. И оба имеют право на престол. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, по логике вещей, по старшинству должен быть Иван. Но и Иван, и Петр несовершеннолетние. Но если царевич Иван был к тому моменту 14-летним и пройдет год или два, и можно будет заговаривать о свадьбе, и тогда, как вы помните, у нас по законам России того времени человек становился совершеннолетним, и, соответственно, Иван мог бы править. Но все равно на данную секунду на смерть старшего брата Федора и Иван, и Петр были несовершеннолетними, и им нуждался регент, особенно Петру. И сначала вроде бы как провозгласили царем Ивана, провозгласили, в общем-то, вполне себе законно, и даже выбрали на Земском соборе. Но потом сторонники Нарышкиных, естественно, затребовали, чтобы и Петр тоже был наследником, также царем. И не будем вспоминать сейчас все и вся, просто оттолкнемся от того, что Россия была совершенно другой. Россия называлась Московией, Россия жила в бунтах, в криках на базаре и в челобитных, и как-то совершенно не походила на цивилизованное государство, если так подумать-то. Потому что выбирать так царевича, кричать, кто лучше, кто важнее и главнее. Но, тем не менее, общество, видимо, становилось более цивилизованным медленно, но верно. И поэтому неожиданно было принято, на мой взгляд, вполне разумное, но в то же время для России необычное решение. Оба царевича становились именно уже царями, если угодно, и представителями именно правящей верхушки. То есть не просто наследники, а именно уже цари. Хотя, конечно, того же 10-летнего Петра сложно назвать именно царем, царевичем, да. Ивана с большой натяжкой царем назвать было можно, но мы выкидываем возраст 14 лет и немножечко так останавливаемся на моменте, что Иван был слаб здоровьем и немножечко умом. То есть, почему еще Петра выбирали в большей степени для того, чтобы он был единым, наверное, царем, потому что он имел живой ум. То есть, именно такой прозорливый, он двигался, рассуждал, лез в свое и не в свое дело, если так уж говорить по-простому. И как-то кажется, что вот на этом можно и остановиться, чтобы просто понять, с чего началась та эпоха, которую я расчертил. И вдруг, как раз, когда все эти тяжбы закончились, Софья стала регентом, потом Софью, соответственно, уже Петр, подросший, так сказать, убрал с дороги, причем довольно легально, Петр стал строить новое общество. То, которое ему совершенно не нравилось, то, о чем я и говорил. Государство должно быть цивилизованным. А что такое цивилизованное государство? Оно должно быть, во-первых, централизованным, что вроде как у России было. А второе, централизация государства – это не только столица, которую, кстати говоря, Петр не любил. Ему хотелось куда-то в другое место перевести столицу, потому что именно в Москве было очень много тех событий, которые ему запомнились. И стрелецкие бунты, и повешение его родственников ближайших, и издевательство над ним самим. То есть это довольно серьезный момент, тем более, что детский мозг, он немножко, ну, скажем так, больше запоминает такого, и потом очень сложно от этого избавиться. И Петр решает все менять на корню. Он для того, чтобы это все изменить, как вы помните, ездит по Европе, перенимает всевозможные какие-то рабочие и не только рабочие профессии, быт, нравы, и решает множество задач. Во-первых, для того, чтобы у России был регулярный флот, у России была современная армия, и самое главное, чтобы у России было, ну, скажем так, все, что было связано с современностью. И современный календарь, что, собственно говоря, Петр и сделал, объявив в 1700 году 1 января и, соответственно, Новый год, так, чтобы было легко в какой-то степени ориентироваться, потому что Новый год в Европе отмечался именно с 1 января, только в России почему-то с 1 сентября. И из-за этого, кстати, например, 1699 года в России не было. То есть мы с вами, когда считаем какие-то события, даты относительно того, что произошло до как раз 1700 года, до 1 января 1700 года, Мы, конечно, немножечко некорректны, когда говорим, что, например, давайте возьмем самый яркий пример. Сейчас у нас 2023 год, а ровно 800 лет назад, если быть точнее, то 31 мая 1223 года произошла знаменитая битва на Калке. И мы можем, например, говорить, что 800 лет со дня битвы на Калке. Но по факту не 800 лет, а 799. Но мы гонимся за красивыми датами просто потому, что так проще. Но 1699 года, по сути, не было. Если и было, то по документам получается 3 месяца. С 1 сентября по 1 января. Точнее, с 31 до 31 декабря, если уж быть совсем уж точным. И поэтому мы немножечко, получается, потеряли 9 месяцев в летописи, в историографии и в прочих подсчетах по истории России. Но мы не будем углубляться в это, а просто вот представим себе такой момент, что вот было до Петра вот так, а после Петра все стало резко меняться. И меняться стало очень стремительно, и именно этот момент, по идее, можно было бы тоже назвать начальным для этапа. Почему я, например, поставил именно 1682 год для начала этого периода, а, например, не 1700 или, например, с переноса столицы из Москвы в Петербург 1711 год или там мирооснование? Почему так? Потому что 1682 год – это как раз год даже не перемен, а ветра перемен, то есть когда было понятно, что что-то будет по-другому, что что-то как-то пойдет по иному пути. И, кстати говоря, надо признать, что Софья закладывала в это тоже свои какие-то замечательные веяния. Например, открытие Славяно-Греко-Латинской академии в 1687 году – это, например, большой шаг в развитии именно науки и в какой-то степени даже культуры страны. И поэтому, наверное, еще и это послужило как раз причиной, что я сделал такое разделение. Но мы с вами можем так идти и назад, и вперед, вспоминая что-то, будем как-то пытаться систематизировать это все для того, чтобы мы с вами более четко понимали, что, зачем и почему. Итак, 1703 год, самый главный момент, был основан Санкт-Петербург. 1711 год, столица перенесена из Москвы в Петербург. 1721 год, Россия была названа империей. Империей, потому что как раз после нештатского мира в 1721 году Петр добился самого главного. Затяжная Северная война, которую, соответственно, все знают и помнят, и особенно Полтавскую битву, которая считается ключевой в этой войне. Вот это все дает понять, что Петр вознамерен именно сильно изменить не только страну, но и географию страны, то есть сильно расширить территории, именно добиться того, чтобы Россия была наравне с европейскими державами, и произошло очень много. Он централизовал не только через столицу империю, он еще и сделал самое важное, прописал свод законов. Таких законов, которые действительно были четкими и понятными с точки зрения государственности. И коллегии, которые через 100 лет станут министерствами, которые именно занимались определенными вопросами и юридическими, и военными, и государственными, и денежными, и многими-многими другими. И даже была образована уже буквально перед смертью Петра Академия наук. Он ее учредил, а подписала уже по факту Екатерина. Но при этом уже все бумаги были подготовлены. Неважно. Важно, что Петр именно учредил это, вынашивал эту идею как мог и сделал. И это показывает именно, что наша страна из такой немного несуразной превращалась в по-настоящему серьезную державу. Ведь нас учат как? Что держава – это военная держава. Нет, ничего я, в принципе, против этого не имею. потому что военная держава, она ключевая была в тот момент, и я бы сказал даже так, что, наверное, до 1917 года, хотя даже и после него, это была, скажем так, задача государства номер один. Создать эту самую державу и иметь такой престиж, да, на государственной арене, потому что по-другому тогда еще не знали, как, собственно говоря, с этим быть и жить. И мы как раз с вами подошли к такому моменту очень интересному, что мы будем в дальнейшем разбирать именно державу. Мы, наверное, опустим с вами все перипетии относительно дворцовых переворотов и очень удачно подобрались к музыкальной паузе. Дело в том, что в одной из недавних линейных программ я рассказывал вам о том, что Россия – это монархия, но с особым путем. Причем монархия и империя, которая была по-настоящему, классической, несмотря на то, что были, да, свои, как я уже говорил, государственные учреждения. Но, тем не менее, Петр был тем самым императором, который, наверное, в какой-то степени был и самодуром. Да, его время доживал свой век, Людовик XIV, и говорил, что государство – это я. Петр, конечно, в какой-то степени тоже говорил, что государство – это я. И вот я приводил в пример песню, которая сейчас прозвучит. И я подумал, что раз уж я приводил в пример, то, естественно, я должен ее вам показать для тех, кто ее не слышал, не знает и вообще не интересовался творчеством группы «Ария». Ну а те, кто очень любит группу «Ария», сразу поняли, о чем идет речь, поэтому, не откладывая в долгий ящик, уйдем на перерыв и послушаем песню группы «Ария», которая называется «Обман».
Дух себе храня.
История.
Вы слушаете повтор программы.
Итак, мы отдохнули, вернулись, и я считаю своим долгом напомнить вам, что у нас есть возможность пообщаться. 8-903-707-26-71 – это телефон для сообщений в WhatsApp, и 8-800-100-0015 для звонков в студию. И вот как раз у нас с вами на WhatsApp пришло сообщение от человека, который, к сожалению, не подписался, но задал два таких личных вопроса, которые мне кажутся очень интересными. Первый – это как я стал историком, а второй – это как можно стать историком незрячим, поскольку в большинстве своем документы у нас в электронном виде как-то не распространены. На первый вопрос я отвечу так, что если вы, уважаемый неподписавшийся слушатель, по какой-то причине включили эту программу в первый раз, то, соответственно, ничего страшного. Если, соответственно, вы пропустили, тоже не страшно. Но, тем не менее, эта программа у нас третья, а в первом прямом эфире я как раз рассказывал о том, как я стал историком. Вкратце повторю, чтобы, соответственно, не растекаться на 10 минут. Я стал историком, в общем-то, сознательно, и стал им просто потому, что сама история меня заинтересовала, и первая, наверное, книжка, с которой я познакомился, когда даже не думал, что буду историком, но при этом она меня немножко так подтолкнула, это было в детстве, рассказы про Отечественную войну 1812 года, где я довольно так подробно узнал об этом. Довольно простым языком написана была эта книга, и как-то вот она, наверное, заложила такую основу моего решения, а потом как-то и в школе мои ровные знания, и особенно те, кто москвичи и знают первый интернат, у нас был замечательный учитель Валентин Лаврентьевич Шустов, который взрастил не одно поколение, соответственно, историков, и я из их числа. Это если очень кратко. Я закончил Московский педагогический государственный университет, как раз исторический факультет по специальности учитель истории. И вот, отвечая на второй вопрос, хочу сказать, что в принципе не страшно. Если вы, например, хотите стать историком, но не знаете как, или боитесь, не нужно бояться того, что документы какие-то где-то далеко. Сейчас, в век интернета, любые законы можно найти довольно легко, просто вот в интернете пробив их. Например, в свое время я как раз нашел сайт по своду законов с 1550 года по 1917, если брать именно классический период истории России до советского периода. И там есть, например, и полная, причем совершенно сохраняя орфографию и все остальное, написанное соборное уложение и манифест 17 октября, и судебник Ивана III, 34-го даже, нет, 3-го нет, и многие-многие другие документы, которые, соответственно, вам дадут возможность понять, как, соответственно, жила Россия в то время. И подобные вещи вы можете, ну, просто загуглить. Сейчас это вполне легко делается. Так что, если вы боитесь пойти на ИСТФАК, но не знаете как раз, как вот быть именно из-за этого, то не стоит бояться. Смело идите вперед, и у вас все получится. Я в этом уверен, уважаемый не подписавшийся слушатель. А я возвращаюсь к нашим, соответственно, баранам, если угодно. Мы остановились с вами на Петре. Я не буду заострять свое внимание, как говорил ранее перед песней, на дворцовых переворотах. Это довольно странная страница именно нашей истории с точки зрения именно империи, потому что империи там не пахло. Там, скорее, и все те, кто правил, они пытались спасти положение и свое, и в какой-то степени государственное. И если бы не более или менее крепкое правление Анны Иоанновны и впоследствии Елизаветы Петровны, то, наверное, бы все начинания Петра, ну, скажем так, канули бы в лету. Но, тем не менее, эти спокойные годы как-то укрепили, по крайней мере, то, что было. Ну, или то, что получилось сделать Петром. Единственное, что Петр сделал перед этим периодом, и как раз, наверное, повлек за собой этот период, это как раз то, о чем я из раза в раз повторяю, поэтому, подводя итоги этого периода с 1682 по 1801 год, я неоднократно буду к этому возвращаться. Так что терпите, уважаемые. Но прежде чем мы это будем делать, мы пообщаемся со слушателем. Нам поступил звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Павел. Это Елена Перушина из города Каменска-Уральского.
О, мы с вами встретились. Здравствуйте. Да, я вас помню.
Я вас хочу похвалить за то, что вы молодцы, стали историком. Как у вас это... получилось? Это вы где-то в Москве учились? Или?
Да, я сам из Москвы родом, и я уже повторился, как раз только что сказал. Да, я закончил в Москве, соответственно, школу для незрячих, первый интернат в Москве, и, соответственно, вуз, да, тоже московский, Московский педагогический государственный университет, это исторический факультет. Там я получал именно образование педагогическое, и, соответственно, да, я... вот несу теперь эти знания в массы вам, благодарным слушателям.
А еще, Павел, можно узнать, когда у вас день рождения?
Он уже прошел. Он уже прошел, поэтому теперь я думаю, что об этом мы можем поговорить с вами в следующем году, чтобы вы просто потом его не потеряли.
Не, просто какого числа он был?
Он был 14... Чтобы на следующий год? Он был 14 июля. Если вам интересно, сколько мне лет, мне 36 лет исполнилось.
А, вам можно лет 20 дать, вам даже 36-то не дать.
Ну вот, видите как. Ну что ж, Елена, спасибо вам большое за звонок. Нам еще нужно кое-что обсудить. Если есть у вас какой-то еще вопрос именно относительно периода, я с удовольствием на него отвечу. именно касательно темы?
А насчет пока никаких вопросов
нет. Нет, да? В любом случае, спасибо вам за звонок. Очень приятно наконец-таки с вами услышаться. Но я, с вашего позволения, хотел бы продолжить рассказ по теме. Поэтому пишите, звоните. Прямые эфиры еще будут у нас с вами. Поэтому готовьтесь, и будем с вами общаться дальше. Возвращаясь к теме, я хочу сразу перейти, наверное, к эпохе Екатерины II. Почему? Потому что, возвращаясь к недосказанному мной, Петр издал указ о престолонаследии, который говорил о том, что император имеет право передать власть тому, кому пожелает. И все пошло не так с того момента, как сам Петр не успел завещание это написать. Он все время его пытался как-то поменять, как-то найти себе преемника. То он хотел Екатерину видеть, то не хотел увидеть, то хотел даже Алексея видеть. Потом Алексей его сильно разочаровал. Но, тем не менее, написал по легенде «Отдайте все», кому отдайте, неизвестно. И, соответственно, весь этот шквал дворцовых переворотов, он как раз был и вызван тем, что не было понятно, кому передавать власть. И слава богу, что нашлась такая возможность удержать, по крайней мере, династию. Да, криво-косвенно династия все-таки осталась на плаву. Да, она связана тонкой-тонкой ниточкой с старшей дочерью Петра, Анной, которая, соответственно, и стала нитью между самим Петром и будущим императором, внуком Петром III. И именно же с Петра III, по сути, династия укрепилась как новая, но имела как раз такую нить в виде Анны Петровны. Петр III сам по себе оказался таким, немножечко никудышным императором с точки зрения общества, хотя, конечно, мы с вами разбирали, что сам Петр III был очень мудрым правителем внутренним. И его 7 месяцев правления, в общем-то, многое дали, но, увы и ах, не оценило это дело общество, потому что Петр свел на нет Семилетнюю войну, хотел во внешней политике очень многое изменить, а во внутренней сделал очень многое. Отменил и слово, и дело, и доносы, и государственный банк учредил, и не только это. Но что ж поделать. Зато его жена Екатерина II, прибыв в Россию, как я говорил, очень много изучала саму страну, и как раз взяв бразды правления в свои женские руки, доказала, что не только Софья может быть мудрой правительницей. Что удивительно, как раз, плюс-минус спустя 100 лет. Потому что, да, Софья правила именно в 80-е годы 17 века, но и на 80-е годы 18 века пришлось правление Екатерины. Поэтому, если так округлить, то, предположим, спустя 100 лет ситуация повторилась, но повторилась с большим таким размахом. Екатерина оказалась императрицей-барыней, но при этом матушкой-царицей, которая действительно делала очень многое. И мы уже с вами обсуждали то, что она как раз создала такую школу, институт прав и свобод, создала у нас с вами и какие-то моменты, связанные с самой империей, то есть вот эти вот завоевания и разделы Польши и многое-многое другое, показали, что как раз Россия – это империя. Большая, именно с размахом империя. И, несмотря на это, просвещенный абсолютизм, осколки которого я как раз показал в песне группы «Ария», и не только, кстати, в песне группы «Ария», но и в начальной нашей песне Екатерины Яшниковой, которую я забыл представить, тоже, собственно, есть осколки этой империи через строки, что... Молчи, ведь вряд ли кто-нибудь услышит. Потому что, к сожалению, наша история такова, что даже вот в этой первой песне мы до сих пор так и живем. Вряд ли кто-нибудь услышит. Вот извините. Имхо. Печаль, грусть и тоска, хотя есть и радостные моменты. Я просто к тому, что все вот эти вот имперские замашки, они как раз... Местами имеют черные дыры, бывают местами просвет, но тем не менее, если отбрасывать все вот эти вот моменты, получается, что развитие нашего государства в 18 веке через просвещенный абсолютизм, через как раз создание прав и свобод, и даже через свободу слова, печати и так далее до определенного момента времени, как раз показывает, что общество сильно изменилось. Вот представьте себе, берем как раз 80-е годы 18 века, и берем 80-е годы 17 века, вот как раз 100 лет прошло, мы почти к концу подходим вот нашего краткого такого, хотя и длинного, в общем-то, рассказа. Как посмотреть, как говорится. 17 век — это раздрай, это непонятно какое общество, непонятно, чем люди живут, в большей степени религией и больше ничем. 18 век — уже есть просвещенный абсолютизм, уже есть первая женщина, которая возглавила Академию наук, уже есть современная литература, которую как раз показывал Фан Визин и даже немножко Ломоносов. Наука, которую тот же Ломоносов, герой нашего первого выпуска с вами, сам по себе уже феномен. Хотя, конечно, Ломоносов — это золотой век Елизаветы и как раз МГУ, который мы с вами должны помнить, да? После Славяно-Греко-Латинской академии следующий серьезный шаг — это МГУ и Ломоносов, и его просто феномен всех наук, и физики, и химии, и литературы, и истории, и многого-многого другого, да? Но, тем не менее, еще несколько лет до смерти Ломоносов творил при Екатерине. И об этом мы должны помнить. И современная живопись, портретная живопись. И не только портретная. И, конечно же, наша с вами любимая не просто Фан Визин как литератор, он же еще и драматург. То есть всего бы этого, скорее всего, не было, если бы не было вот этой как раз ситуации с изменением общества. Золотой век дворянства, который, конечно, очень многое подпортил, и я в одном из недавних выпусков говорил как раз о том, что Екатерина сделала большую ошибку и, наверное, сдвинула Россию в пропасть и приблизила день, который как раз случился в 1917 году. Причем даже непонятно, какой из них страшнее, 23 февраля или же 25 октября. Вот тут как раз очень вопрос интересный. Но тем не менее, это был 1917 год, поэтому в любом случае, даже потом, спустя несколько лет, даже десятилетий, очень известный и, скажем так, современный поэт того времени Михаил Юрьевич Лермонтов, как вы помните, написал стихотворение, которое учат в школе, но, тем не менее, не является, наверное, ключевым, которое называлось «Пророк». И там были такие строки в начале: «Настанет год России черный год, когда царей корона упадет». То есть даже понимал и молодой Лермонтов, тем более, что он был действительно молод и умер в самом расцвете лет, в 27, погиб на дуэли, как вы помните. И он, несмотря на то, что был очень юн, он понимал это. И, возможно, Екатерина понимала, что будет так, если она не сделает. Но она очень боялась, что дворяне поднимут бунт куда хуже, чем крестьяне. Тем более, что как раз Емельян Пугачев очень ярко показал, что, оказывается, держава наша не так прочна. Потому что только тогда, когда стало понятно, что эту огромную крестьянскую армию на Урале можно остановить силами просто всех-всех-всех войск из столицы и из столичных регионов, вот тогда только, соответственно, удалось подавить восстание. Но при этом почему-то ей казалось, что вот как раз именно дворяне будут хуже. И как раз она это показала, рассказав о том, что Радищев был бунтовщиком хуже Пугачева, и Новиков, который, соответственно, своими либеральными идеями тоже очень сильно подпортил себе репутацию и очень разозлил Екатерину. Ну, скорее всего, они оба попали под горячую руку, потому что это все случилось как раз в тот момент, когда она узнала, что во Франции свергли монархию. И мы с вами об этом говорили как раз тоже очень недавно. И из-за этого как раз и случился такой момент, который случился. Что что Екатерина очень разочаровалась в либерализации и тут же начала завинчивать гайки, причем очень оперативно, знаете, так неприкрыто, грубо, но тем не менее тоже показала, что государство — это я, к вопросу о преемственности Франции, тем более, что именно веяния из Франции современные сделали Екатерину такой, какая она была. Вот парадокс ситуации. И оставшиеся 5, там, грубо говоря, лет со смерти Екатерины и правления Павла I, они скорее показали, что нужно наводить порядок. Павел навел порядок именно в престолонаследии. Павел при этом больше ничего и не сделал. Больше пытался показать, что государство – это он, а не, скажем так, государственная машина. То есть, если бы он как-то попытался свою ситуацию изменить, он бы, наверное, по-другому посмотрел на вещи, но он решил, что государство – это я, то есть это он. И вот как раз, если бы он сделал бы чуть больше, было бы либо хуже, либо лучше. Но хорошо, что он пропавил на 4 года с половиной. И, соответственно, он не успел, по большому счету, что-то такое подпортить окончательно. И поэтому, соответственно, вступая в 19 век, страна, наоборот, сохранила лоск екатерининской эпохи, потому что Екатерина вложила столько всего, столько, что просто, ну, сложно себе представить. И у нас осталось немножечко времени как раз для того, чтобы окончательно подвести итоги за эти 100, грубо говоря, 20 лет. Итак, что мы имеем? 17 век, конец 17 века. Россия на пороге перемен, причем непонятно каких. Начало 18 века. Резкий скачок, причем это можно назвать революцией, но сверху. Петр и его смена общества положили начало чему-то супер новому, но при этом такому новому, что мы до сих пор, наверное, в какой-то степени живем по этому новому. Екатерина, именно Екатерину я сейчас буду брать. Екатерина усилила это, слава богу, очень вовремя и схватила за хвост ту удачу. Законы, которые Петр тогда издал, она за них схватилась, и поэтому империя осталась серьезной империей и даже возвысилась. При этом Елизавета Петровна, законная дочь Петра, перед этим тоже хорошо вложилась и дала и просвещение, и образование в какой-то степени, и тоже процветание общества. И благодаря больше, в общем-то, Петру и Екатерине за эти 120 лет общество так изменилось, что именно поэтому, когда умер Петр первый сначала, потом был небольшой раздрай и поиск себя, а потом Екатерина и умер Павел первый, выяснилось, что, оказывается, общество неплохо держится. И общество вступает по-настоящему в новую эпоху. И мы как раз в следующей программе с вами поговорим об этом, уже в линейной программе, поговорим о том, куда вступает общество, почему и как. И сейчас, наверное, не стоит об этом говорить, потому что осталось очень мало времени, настолько мало, что нам, наверное, хватит как раз послушать песню. И я хочу представить вам песню таким образом. Я не зря под конец рассказа о Екатерине говорил о Емельяне Пугачеве и о его крестьянской войне, его бунте. Потому что, во-первых, это дало большой отпечаток, дало серьезный след в истории нашей страны до сих пор. Во-вторых, это дело воспел сначала Александр Сергеевич Пушкин в своем романе «Капитанская дочка». А вот по роману «Капитанская дочка», вот вы поймете, кто читал «Капитанскую дочку», тот сейчас поймет. Группа Любе, которая сейчас прозвучит, написала, ну, своего рода такой ответ Емельяна Пугачева. Именно от лица его, от, наверное, даже книжного Емельяна Пугачева, хотя, возможно, сам Емельян, когда, соответственно, шел на эту войну, возможно, думал так же. Возможно. Но мы сейчас услышим именно такой крик души, такой рассказ именно книжного Емельяна Пугачева, который, наверное, в какой-то степени имеет право на существование. Поэтому мы сейчас эту песню послушаем. Песня называется «Тулупчик заячий», но прежде чем мы ее послушаем, естественно, я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего наилучшего, встретиться уже с вами на следующей неделе в линейном выпуске, и пожелать вам, как всегда, успехов, всего-всего-всего, и сказать вам до новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Кипитка по полю.